Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Координатор добровольцев на проекте «Автобус милосердия» Иван Мозговой. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот вы знаете, сколько общалась с добровольцами, ощущение такое, что автобус милосердия – это одно из самых любимых даже у женщин направлений. Хотя, казалось бы, оно должно быть, по идее, самым трудным, самым сложным и таким, куда отправляют, как на фронт. Почему люди так прикипают к этому направлению?
Ну, я за других не могу сказать, наверное, могу сказать за себя, прежде всего, почему так. Ну, наверное, больше всего… Наверное, в автобусе видно твою, что в тебе нуждаются в твоей помощи. Что вот эта вот грань, даже, может быть, громко скажу, между жизнью и смертью, да, или вот между благополучием и неблагополучием, она очень ярко видна в автобусе. И люди, которые, допустим, ну, просто даже из примера, что они вчера были достаточно успешными людьми, финансово прежде всего, сейчас могут оказаться в такой ситуации. Почему женщин много, почему так вот выбирают? Ну, наверное, как бы чувствуется такое вот мужское какое-то братство. У нас сформировался костяк из мужчин прежде всего. И когда у нас потребовалась женская помощь, она, с учетом того, что мы расширяли свои возможности, стали в ней нуждаться, появились и женщины, которые действительно, они очень помогают. И вообще есть люди такие, которые ты удивляешься. Вот что ты, откуда они берутся, такие люди, что они столько делают для этого, вот откуда они берутся силы. Порой раз действительно видишь, что вот Божий промысел во всем, и просто удивляешься, откуда там вот маленькой, допустим, девушке, женщине столько сил, столько любви. Удивительно.
Ну, мы начали разговор так, как будто предполагаем, но это действительно так, что все знают, что такое автобус милосердия и как он несет свое служение. Но, может быть, кто-то первый раз слышит о таком автобусе. Расскажите немножко.
Автобус милосердия – это проект фонда милосердия при социальном отделе епархии. Ну, все, наверное, видели, он ездит по городу, он старый ездит, сейчас будет ездить новый автобус, который мы приобрели, но потом еще, наверное, скажем. Он выезжает 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Где-то приезжает, в автобусе работают 2 сестры и водитель. С учетом того, что появились добровольцы, стала возможность ездить 3 раза в неделю. До этого ездил 2 раза в неделю, в понедельник, среду и в пятницу. Где-то с 11 до 5 часов он стоит возле пехотинцев, возле благотворительной столовой. Оказывает медицинскую помощь там, раздает одежду нуждающимся. Помогает каких-то оперативно какие-то проблемы решать, там, в том числе профилактику туберкулеза, то есть там и ходят на флюорографию рядом в поликлинику сестры. После 5 вечера он едет на овощебазу, там прежде всего помогает мигрантам трудовым, потому что там в основном они там работают, тоже медицинскую помощь, одежду. А с 9 вечера и до 6 утра он стоит возле ЖД вокзала, там уже кормят ужином, там также медицинская помощь, там заполняются анкеты, то есть вот такая вот осуществляется работа. Что делают добровольцы в автобусе? Добровольцы, ну, у нас нет медицинского образования, мы не можем оказывать медицинскую помощь. Может быть, даже если бы и хотели, но, так сказать, нет у нас пока такой возможности. Ну и прямо, честно говоря, не всегда нету сил моральных, потому что не всегда приятно смотреть на гной, на гниль. Хотя ты, конечно, к этому привыкаешь на самом деле. И уже когда ты… Вот я год в автобусе, я уже и к запахам попривык уже, и к видам разным. Уже не так страшно, как было раньше. А добровольцы, они сортируют одежду прежде всего днем. Вот днем в смену у нас в автобусе. Добровольцы занимаются чем? Он сортирует одежду, которую мы собираем в храмах. Жертвуют одежду, ее нужно сортировать: детская, женская, мужская, зимняя, летняя. Вот что-то мы отвозим державную, что-то мы раздаем. Допустим, вот мы сейчас летом занимались чем? И зимнюю одежду, которую жертвовали. А как правило, летом жертвуют зимнюю, а зимой жертвуют летнюю. Потому что сезон закончился, и люди отдают, так сказать, те вещи, которые им уже не нужны. Мы их складировали где-то у себя там в гаражах, еще где-то, чтобы зимой. Зимой придет зима, а у нас, кажется, без одежды, то у нас будем ее возить, будем ее раздавать. Этим днем занимаются добровольцы в автобусе. Помимо этого, заполняют анкету на впервые обратившихся. То есть, если человек впервые обратился, на него заполняется анкета, он фотографируется. Ну, всякие бывают ситуации в жизни. Может быть, информация когда-то будет востребована. Ну и так для собственной статистики, для учета, что общение, также общение с бездомными, потому что есть уже постоянное, которое со своими приходит, со своими проблемами, так, общаешься с ними, пытаешься с ними как-то их решить. Бывают оперативные проблемы решаем, то есть человек оказался в трудной жизненной ситуации, находим его родных, чтобы они ему выслали деньги, покупаем ему здесь билет, садим его на поезд, допустим, на родину отправляем. Вообще другое государство у нас был случай. А вечером, где-то у нас смена получается добровольцы в автобусе с 9 до 11, мы кормим, то есть добровольцы сами готовят дополнительное питание, потому что, ну, я просто беру на том примере, который был, на тот период, который у нас был весной, нам не хватало, прошлой зимой, нам не хватало питания, которое нам давали в столовой. Ну, давать зимой по 200 грамм каши, ну, это недостаточно, когда 30 градусов, и вроде бы и горячего чая нужно. Вот мы сами готовили ту же самую кашу, макароны, готовили горячий чай и дополнительно кормили через автобус. А потом, когда у нас появилась возможность, у нас больше стало людей, мы стали те дни, когда вторник, четверг, когда автобус не работает, приезжать 9 вечером на вокзал, на то же место, и кормить, просто кормить. Ну вот сейчас у нас 1 октября будет год, как у нас добровольчество на автобусе. И вот батюшка, отец Владимир, который окормляет автобус, благословит, наверное, начнем с 1 октября переходить на этот же режим, что понедельник, среда и пятница в автобусе, а вторник и четверг силами добровольцев кормить у вокзала по вечерам.
Ну, вы, как я понимаю, возглавили это движение с самого начала, да, раз вы уже год и...
Ну, да, потому что никого не было, пришлось возглавить. Да, мы вдвоем с Максимом. Вот, начинали все это с Божьей помощью, нас сейчас уже... уже, скажем так, мало людей никогда не бывает, но с Божьей помощью мы справлялись, и вот что мы наметили, то есть все это как бы мы выполнили.
Проект московский или вот ваша идея была здесь? Опыт
Нет,
московский?
Проект здесь? Московский, есть и Илья Кусков, который в Москве, который вот он возглавляет при социальном отделе московского патриархата, наверное, вот отдел по работе с бездомными. Это была его идея, он это придумал, он это воплотил в Москве. Тот автобус, который у нас был старый, он к нам приехал из Москвы в 2006 году. Вот, недавно буквально вот хотелось бы так поделиться, может быть, и пользуясь случаями, у нас такая возможность будет. Недавно отец Евгений Попеченко попросил меня вот как раз помочь Илье Кускову в том плане, что они собрали денег на мобильные помывочные. На базе у нас в Екатеринбурге их делают, на базе прицепов, это мобильная помывочная, там стоит бак на полторы тонны воды, стоит нагреватель, вот, подцепляется к электроэнергии, нагреватель нагревается, и 6 кабин помывочных мобильных, то есть там моются, все дезинфицируется, там тепло, скажем так. У нас проблема это есть, потому что у нас на такой большой город, у нас всего один санпропускник. И цена была, последняя цена 110 рублей. То есть помыться. Ну вот, благодаря благотворительным фондам, то есть мы эти талоны выдавали, но мы не могли, так сказать, всем нуждающимся, конечно, их выдавать, потому что у нас нет столько средств, чтобы выдавать. А вот эти помывочные машины, мобильные, передвижные, то есть они бы, конечно, бы эту проблему решили. То есть, ну, тут нужно было решать вопрос с властями, потому что должна быть где-то канализация, должно быть где-то питание электрическое, чтобы вода. Ну, то есть, я не думаю, что он бы в Москве будет ездить по с Ильей разговаривал. Он в Москве, они решили этот вопрос с властями, да, долго, да, тяжело, но решили, им дали место, им дали электроэнергию, им дали канализацию, им дали воду, и они будут ставить их там, и вот как раз на зимний период прежде всего. Потому что с летом попроще помыться где-то там в речках, еще где-то. А на зимний период они будут такие вот мобильные, передвижные вагоны ставить. Бог даст, у нас будет средства, и мы такой купим.
А автобус новый? Благотворители автобус? Или пожертвования?
Да, благотворители Санкт-Петербурга. Он пожертвовал средства. Мы его... Так получилось, что я ездил за ним где-то в апреле месяце. То есть мы его привезли с завода. Но мы почему на нем не ездили, я могу тут как бы сразу, потому что информация прозвучала, что купили, да, вот автобус вроде как бы и не ездит пока. Почему не ездили? Потому что, во-первых, мы все переделали внутри. То есть, чтобы он был функционален с учетом тех потребностей, которые нужны сейчас. То есть, у нас там отсек под одежду отдельно, у нас там два комода, разделочное место, то есть, это все, кушетка, значит, для приема больных. Значит, там отсеки, носки, значит, трусы, женское, мужское, то есть, все это сделали. Вторая проблема была, которая, какая, то есть, ну, мужчины, наверное, знают, что свет, то есть, зимой рано темнеет, а постоянно включен свет при тех лампочке, которые стоят, аккумуляторы быстро разряжаются. Приходилось заводить постоянно автобус, а заводить автобус – это топливо, вот, этот автобус дизельный. Мы свет переделали на светодиоды везде, то есть там буквально экономия электроэнергии будет 40 раз, чем, то есть можно спокойно, не заводя автобус, то есть со светом работать. Ну вот, ГАИ все прошли, все инстанции, чтобы у нас соответствовало, раз у нас передел, у нас пассажирским не является, сейчас является грузопассажирским. Все сделали документы, привели соответствие, сертифицировали, то есть все у нас все с документами, и с внутренним состоянием, и с внешним состоянием, потому что там и обклеивали его, значит, все, все в порядке. Так что вот 12 сентября у нас автобус уезжает в первый рейс, новый автобус. Всем спасибо, кто помогал, добровольцам там, всем.
Судьбы вы как-то можете проанализировать, что ли, рассказывать что-то? Или люди могут рассказывать, но это не факт, что так и есть? Ну, вот не удивлялись поначалу тому, что... А ведь я тоже мог быть на их месте. Ну, теоретически, например.
Конечно, конечно. Особенно изначально, когда пришел в автобус, я вот эту грань, это очень почувствовал. Я начал вспоминать свою жизнь. И она у меня далеко не христианская была. Я стал понимать, что вот окажись я в каком-то другом городе, кто-нибудь стукнет меня по голове там. И вот что бы со мной было бы? Я мог бы оказаться очень легко, наверное, на их месте. Да даже в своем городе, где угодно. По поводу верить, не верить им. Знаете, когда я только пришел, вот у меня было так, вот всем нужно помочь. Вот всем сейчас вот мы всем поможем, сейчас всех накормим, всех оденем, всех вылечим. И у меня был такой один пример, один бездомный. Но у него ситуация достаточно сложная, в том плане, что он из Таджикистана, но с русской внешностью. Абсолютно. Он работал охранником в каком-то заведении, не знаю, по его словам. И его облили ему ноги кислотой. Я сначала не понимал, за что может человеку ноги кислотой облить. Но ему облили кислотой, и там, конечно, страшно, то есть до костей все было съедено, сожжено. Он лежал в больнице 3 месяца, но почему-то оказалось, что он из больницы вышел раньше, у него ноги не заживали. То есть у него там пластик на ногах был до колена. У него стали эти ноги гнить. И он приходил каждый раз на перевязки. То есть мы там левомиколи, все это перевязывали, сестры. Думаю, ну как так, что же не заживает-то, давай-ка ему поможем. Значит, и вот давай я тебя в Таджикистан отправим. Может, у него климат. Мне вот климат из этого гнию, значит, Таджикистан отправил. Он мне один адрес называет. Вот у меня там друзья. Смотрю, какой-то адрес-то. Я говорю, слушай, ты там никогда никакой пекарни. Вот там пекарня. Что-то там не было никогда, я только пекарни, я знаю этот адрес. Съездил, посмотрел, значит, нет. Какие-то мне адреса начал давать, я думаю, помочь ему что-то. Потом уже договорился уже через добровольца, через Степана с 40-й больницы, чтобы его посмотрели там, чтобы Олег, приезжай туда, вот тебе на автобус. Ой, я устал, я послезавтра не могу. Понимаешь, прекрасно, что ему не надо лечиться, он не хочет, ему вполне комфортно с такими ногами. И когда со временем начал понимать, что у него злость на весь мир, что все кругом виноваты в том, что так с ним случилось. Я уж не буду впадаться в подробности, что там и как получилось с этими ногами. Но вот эта вот злость в нем, и я так немножко трезво стал глядеть на них.
Ну и чтобы оставлять повод для нее, и лечиться не хочется, потому
конечно,
что это вот
да,
постоянное
такое состояние. Он в комфортнее в этом состоянии, он играет на гитаре в переходах, он очень хорошо зарабатывает. Когда я узнал, что он вполне может себе позволить и билет в Душанбе слетать, и все. Ну вот. Поэтому...
Разочарования-то не было?
Да, конечно, было на первоначальном этапе. Но вы знаете, я недавно прочитал, замечательная была статья как раз про милосердие, про добровольцев, да, что есть такая усталость от милосердия, такое понятие. Вот. И там замечательные были слова. Когда заканчивается романтика, начинается любовь. Так вот именно, когда вот этот романтизм сошел, что вот сейчас я всех спасу, всем помогу. Вот тогда пришло более осознанное чувство, чувство любви, что вот и на новый, скажем так, мы как-то на новый уровень ты выходишь в этом. Так что вот так вот. И ответственность появилась из этой любви, и все, и ты уже понимаешь, что ну все, вот, значит, так Господь устроил, значит, ты вот на этом месте, все, никуда от этого сейчас. Да и не хочется никуда уходить просто. Бывают проблемы со временем, что не всегда хватает времени на все. Ну, слава Богу, как-то вот год уже проработали, все получается.
Ну, вы выбирали это направление сами или вас благословили как-то? Вы еще не знали, куда вы идете, куда бы вы хотели, просто хотели делать какие-то добрые дела?
Сам, потому что, ну, когда анкету увидел, там работа с бездомными. Ну, вот как-то вот это передовая. Я понял для себя, что вот это вот передовая, что вот здесь вот самое страшное. Вот для меня лично. Вот для меня есть еще вещи, как бы вот дети, допустим, инвалиды. Я тоже, у меня эта боль очень сильная, что вот. И вот бездомные. Ну, здесь вот с бездомными тут не было желающих, во-первых, в тот момент, потому что мы с Максимом оказались вдвоем. Вот, да их и сейчас, честно говоря, немного. Те добровольцы, которые приходят, вот батюшка вот, посылает на послушание. Замечательное послушание. И причем люди, которые приходят на послушание, они потом остаются у добровольцев. Именно на автобусе. И так интересно смотреть, когда приходят люди, и они боятся даже чего-нибудь притронуться. Ну, страх. И как бы он понятен, страх. Ну, здесь вот может что-то заразиться чем-то, еще что-то. Вот это грязное, там не очень чистое. Там. Ну, все, потом смотришь. Через месяц все. Когда мне выйти на смену, там, вот поставьте спасибо, там, благодарят меня за то, что я их в смену ставлю. Хотя я их должен благодарить, там, что они вот помогают, выручают.
А какая география? Людей со всей страны много? Или местные все равно?
Местные какие местные? Те, которые, допустим, выросли в детском доме, вышли в эту жизнь, и у них что-то не получилось, они начинают деградировать, спиваться банально. Есть, которых, допустим, там ушли не, места не столь отдаленные. Вернулись, у них нет ни жилья, ничего. Вот тоже у них один путь на улицу. Очень в последнее время появилось много тех же самых, вот у нас, допустим, и таджики, и узбеки, и киргизы, тоже посетители нашего автобуса, потому что где-то их с деньгами обманули. Им, значит, невозможность даже нет уехать. Как бы, ну, они там, я не знаю, как-то как им помочь в этой ситуации, но пытаешься как-то, что у вас же есть там диаспоры, у вас же тут. Есть разные люди. Вот недавно это был весной случай, что обратился к нам молодой человек, около 25 лет, из Казахстана, то он хочет уехать на родину. Очень скромный. Вот прям вот он говорит, и даже прислушивались, что он говорит. Но оказалось, что ситуация следующая. Он в Казахстане там. У него была невеста русская, вот, а он поехали, мол, сюда жить, в Екатеринбург, ко мне. Поехали жить, она у него забрала все деньги, которые тому там дали в дорогу, там все, мама, брат, там долларов, ну, 500 там, или 1000. Ну, и вернулась к бывшему мужу, он остался вот один, без денег, причем у него документы тоже она забрала, без денег, без документов, в чужой стране, в чужом городе. И вот еще такой вот он скромный.
Ну, жестоко.
Вот, да, жестоко. Ну, вот доброволец у нас Владимир созвонился с Казахстаном, с мамой. Мама оказалась в православной храме. То есть там даже батюшка из храма из Казахстана позвонил ему, что вы не переживайте, это, помогите ему, пожалуйста. Он действительно, значит, вот чтобы не обман какой-то, ничего. Ну и вот мы так, брат у него оказался дальнобойщик, где-то проезжал мимо Екатеринбурга, мы на трассе встретили, его посадили, в общем, отправили на родину. Вот география. Совсем другая страна.
То есть обманутых людей много, да?
Да, иногда же стыдно бывает за своих земляков, что вот приезжают люди, особенно таких не очень, скажем так, богатых. Ну, все-таки будем считать, ну, нашу область, да, в этом плане. Если можно заработать, есть работа, ну, допустим.
А ведь не оплата труда наемника – это грех, вопиющий к небу об отмщении, насколько я помню.
Да.
То есть это серьезное такое преступление, можно сказать.
серьезно. Ну, вы знаете, я, конечно, тут не вправе доверять, допустим, тем же людям, которые всегда так, обращаются в тут все равно нужно фильтровать информацию, которую тебе получают, которую ты получаешь, так сказать, уже на своем опыте как-то какие-то задавать вопросы, дабы проверить, правда это неправда. Ну, да, бывают случаи, что нанимают на работу из, допустим, из там, Восточной Сибири людей, там еще что-то из деревень приезжают, потом, как правило, это осень. До свидания, в общем, или платят, или вообще не платят, или платят не ту сумму, которую оговаривали. Ну, люди приходят, в общем, и, ну, конечно, бывает так стыдно и действительно так жалко этих людей, что они на доверии пошли на те условия и в итоге оказались ни с чем.
А вот странно вот представить себе даже, ведь часто говорят, что люди привыкают к такой жизни и не хотят ее менять. Это действительно так?
Ну, когда человек пьет, конечно. Конечно, ему сложно что-то ему доказать, что-то ему сказать. Это страшно, и да и не внемлет, он ничего не поймет. Фен. Его действительно нужно куда-то вот, увозить, его куда-то изолировать, в лес, в тундру, куда, чтобы нигде это не было. И тогда его можно что-то до него донести.
А в станицу державную многих отправляете? Или там не всех берут?
Ну, там, знаете, как бы они сами идут туда, когда зима-то сейчас начнется, там будет опять полным-полно народу. Отправляем, конечно, отправляем. Да, ну смотрим, если человек он приходит и говорит, что куда мне вот пойти, там, да я туда не пойду, сюда не пойду, вот мне надо, чтобы мне там, значит, реабилитировали. Вот я не представляю, что реабилитационный центр, вот они придут туда, и все, вот, они лягут на кровать, и все их будут реабилитировать, что. Мы сейчас из тебя сделаем другого, а он будет только лежать и значит, соглашаться, там, это хочу, это не хочу. Ну, они так себе реабилитацию представляют. А когда ему говоришь, что там нужно будет работать, там нужно что-то шевелиться, ну, встречаешь, значит, определенное недоумение, как так? Я бомж, мне надо реабилитировать. Я в трудной жизненной ситуации. А есть люди, которые приходят, и просто ты проникаешься к ним, то есть вот чувствуешь за них ответственность. Ты видишь, что они приходят трезвые. Ты видишь, что они там где-то работают, подрабатывают, пусть тот же металлом собирают, да? Они приходят грязные, они приходят в этих, там, от кострищ от этих, воняют с ним, но они приходят, они нормально общаются, да, они приходят там за лекарствами, с той же едой. И чувствуешь, что вот, ну, как им помочь? Ну, вот державные, там чуть на своей машине хоть державные везешь, там договариваться. Чтобы просто, чтобы у человека не было сомнений, что в какой-то момент, может, допустим, перед маршруткой, у него будет 30 рублей. Он или купит бутылку водки на эти там какой-то паленый, да, на эти деньги, или он купит билет. Вот чтобы у него этих соблазнов не было, то есть вот туда вот его нужно проводить, чуть не под ручки. А там уже, значит, есть там и казаки, есть и атаман, который, так сказать, будет уже, так сказать, им передаешь. Вот. И у меня такой пример просто есть. Вот Саша, ему где-то лет 25, наверное. Вот он еще Новый год, он ночевал под мостом. Грязный был, страшно, мы называли его. Он такой приходил, у него черные такие черные глаза, то есть вот он похож на одного болгарского певца, в общем, называли его так. Вот. А сейчас он кандидат в казаки. И вот он, как бы, когда ездит в державную, он там срубы уже пилит, все делает. Вот ты как-то их поддерживаешь. Вот ты видишь, что человек с ними, ну, там пытаешься, ему, знаешь, у него там на день рождения там, вот, там конфет, печенье привезти, там со всеми поделиться, на Новый год там какие-то мандарины. Что-то неравнодушно, что ты не просто вот выполнил ты задание, грубо говоря, доставить человека из пункта А в пункт Б. В общем, ну ты. И он-то тоже эти чувства не чувствует. Бомжи чувствуют искренность, как никто другой. Потому что они не искренности видят в мире. То есть не смотрят совсем другими глазами на нас, чем мы на них. Но не все, конечно. Я имею в виду про сознательных, про трезвых, просто которые в трезвом уме стоят. То есть они видят, где человек. Ну так, скажем так, формально относится, а где он относится искренне. И, соответственно, как бы и отдача-то. То есть, если они чувствуют, что за них искренне переживают, их искренне любят, искренне хотят им помочь, что вот как раз не хватает многим, наверное, нашим государственным структурам, занимающимся такими вопросами, они тоже пытаются менять себя, прежде всего.
Схема отдать часть хотя бы социальной работы общественности, потому что она от души вот и хорошо ее выполнит, как вам? Или все-таки с государства не нужно вот эту вот премию снимать?
Наверное, это я просто не знаю, как. Вот я, наверное, это можно. Наверное, чем может государство помочь? В таких ситуациях? Да, вот я, допустим, сказал, вот, допустим, та же самая помывочная перебежная, да, тот же самый, допустим, сантропускник. Во-первых, рабочие места. Вот очень много обращается людей, что мы готовы работать, мы готовы заработать, что там еще, ну, где? Мы, так сказать, работу предоставить не можем, у нас просто нет средств. А вот если бы государство было, они же трудолюбивые люди. Они не, это вот тот миф о том, что там, знаете, там тунеядцы, алкоголики, да, ну, абсолютно не все. Вот предоставили бы им такие рабочие места, было бы, допустим, там, я не знаю, лесопилка, лесозаготовка, ну, все что угодно. Даже можно в рамках державной все это делать, если бы, так сказать, государство поддерживало державную в этом плане, что там и рабочие места, и, я не знаю, там делянки под лес, срубы, ну, все что угодно. И можно было бы это все развивать, и можно было бы столько жизней спасти. Нужно над этим вопросом думать.
То есть может быть такое сотрудничество с государством плодотворное, да? Потому что общественность готова. Но вообще вот добровольцы же, наверное, так, в таком еще зачаточном состоянии у нас движение.
Ну да, вы знаете, есть же четкое понимание, что добровольцев, может, и приходит много, да, остается не, уж половина меньше. Потому что как только появляется ответственность, да, что добровольцы не только, что ты захотел, вот я, у меня появилось свободное время, хочу сделать доброе дело. Давайте я сейчас перевяжу больного, сделаю доброе дело. И раз в год так буду делать. Но это же не добровольчество. Это так, свободное занять свободное время. Так. А добровольчество, оно подразумевает ответственность. Оно подразумевает ответственность, что ты берешь, допустим, вот, две смены в месяц, что ты конкретно в эти дни выходишь, ты свой график жизни подстраиваешь под эти смены, чтобы тебя другие дела там не занимали. И когда появляется ответственность, вот тогда многие отсеиваются. Я не могу, да у меня вот тут семья. Ну, семья, безусловно, то есть это, ну, если уж ты пошел, то есть, ну, я не знаю, там, 4 часа в месяц можно этому уделить, если ты действительно этим делом горишь. А если ты относишься формально...
Как всплеск эмоций бывает, да? Захотелось, а потом...
А вы знаете, это даже бывает и... И у меня точно так же было, что в определенный момент мне стало очень тяжело. Я думаю, ну, наверное, все. Наверное.
Это то, что называется искушение?
Да, то, что называется искушение. Наверное, все, наверное, это не мое. Что я сюда пошел? Вот, эти искушения были, конечно. Нужно тут бороться, как бы тут. Батюшки поддерживают такие моменты, и все.
Это прошло или может прошло, ну, в любой момент?
Я надеюсь, конечно, что прошло. То есть, ну, по крайней мере, опыт борьбы с этим уже точно есть.
То есть, если ты вдруг подумаешь о том, что зачем ты можешь помочь? Ты всего лишь маленький человечек, ничего значимого сделать не можешь, особой пользы принести.
Ну, да.
Наверное, каждый человек может, да, принести пользу.
Мы-то ведь им не особо нужны, они нам нужны. Они нужны вот такие вот. И через них ты себя воспитываешь, борешься со своими страстями через них. Это очень сложно. Я даже всем могу сказать, что, ну, знаете, есть такие вот бездомные, такой вот образ, да, вот самый, скажем так, негативный, который попадается, которые приходят и говорят, что вы, ребята православные, чего ж у вас еды-то не хватило? Чего ж вы так плохо Богу молитесь? Да ваш автобус взорвем тут сейчас и все. Что такие приходят товарищи? Ну, они приходят такие, говорят, ну, реакция-то, конечно, она сразу возникает соответствующая, что нужно как-то это все прекратить, эти все дискуссии. Но тут ты приходишь, вот его надо полюбить. Вот такого надо полюбить. Попробуй такого полюби. Сложно, конечно, очень. Ну, раз, два, три, и потом уже совсем по-другому с ним разговариваешь. И прощения даже у него просишь. Что, ну, действительно, ты прав, вот не хватило еды. Приди в следующий раз, мы тебя накормим. Тут тренировка «Будь здоров», конечно.
Вы как координатор, волонтеров трудно строить? Или если уж приходят, тем более люди вот церковленные, то ответственность чувствуют?
Ну, какие-то волонтеры, я не знаю, мне как-то режет ухо, словно, наверное...
Доброволец.
Доброволец все-таки, да? Как-то так роднее. Строить? Да вы знаете, как-то я не воспитатель тут. Все же взрослые люди. Вот, у нас... Знаете, я так могу сказать, что студентов у нас нет. Почему-то вот, обычно считается, что добровольцы это, как правило, студенты. Молодые, которым, так сказать, нужно... Вот. А у нас все люди взрослые, серьезные. Тут каждый сам для себя меру ответственности выбирает. То есть, если он готов один раз в месяц выйти в смену, то есть, ну, ради бога, если два, если три, там, все же все по силам. никто никого, так сказать, не принуждает к чему-то, что ты должен. Ты не, нет, тут такого нет. Все на доброй воле.
А какая была у вас вот такая сложная ситуация, когда вот казалось бы, ну вот все, нет решений, что делать, непонятно?
Ну, когда мы только начинали, вот вдвоем с Максимом, это было вот с 1 октября прошлого года, вот мы вдвоем, ну, думаю, ну как так мы вдвоем будем? То есть, получается, он 3 раза в неделю днем выходил в смену, а я выходил 3 раза в неделю вечером. Ну, откуда времени взяться? Как мы сможем? И, ну, мы, конечно, думали, что придут, вот сейчас вот мы начнем, и потом люди пойдут. Так, неделя проходит, 2-я, 3-я, месяц, никто не приходит. И уже там возможности вот так вот, что... И действительно, такие мысли, наверное, надо... Не то мы делаем, и не надо, нет на то Божье благословение, видимо, надо с этим. Ну, и потом вот, слава Богу, то есть... Я даже сейчас не вспомню, как этот... Как-то потом только раз какие-то силы откуда-то появились, люди откуда-то появились, вообще неизвестно откуда. И все, и вот ему нужно было перетерпеть это все самим. И потом все. Вообще замечательно. Вообще вот даже, я сейчас вспоминаю, вот Новый год. Вот Новый год в автобусе, допустим, встретить. Но мы не встретили Новый год, у нас 30 числа была последняя смена. И вот приходишь, вот мы, ну там купили мандарин каких-то, значит, что-то. Ну, выдавали, так сказать, уже знаешь, кто вот свои, кто приходит каждый раз. То есть они типа, тут же не пропьют эти мандарины. Хотя это звучит смешно на самом деле, да. Но, допустим, я хотел бы людей предостеречь в том плане, что, допустим, отдавая рубашку, вы должны понимать, что не всегда эта рубашка окажется на теле. Потому что человек, который подвержен, который зависим, он может эту рубашку пойти за угол продать и, значит, купить себе тот же алкоголь, там еще что-то. Поэтому здесь вот очень большие опасности в этом состоят. Так вот, я про то, что вот какие-то мандарины выдавали, вот они, вот эти вот улыбки, которые у них, ну, для них тут, вот для меня это детство мандарины, для них тоже точно такое же детство, давно забытое вообще, и они, может, не думают, что когда-то в жизни у них такое будет. Вот так вот.
А не хотелось Новый год в автобусе встретить?
Да, вы знаете, как-то мне уже сейчас ничего не страшно, так что я вот с удовольствием в автобусе его встретил. Будет смена 31-го в автобусе.
А бывает 31-го смена, да?
Да, да, да. У нас смена, то есть праздник, 9 мая вроде была смена у нас в автобусе. В этом плане нету перерыв на праздники.
А нет каких-нибудь людей вот из ваших подопечных, кто чему-то вас научил или, может, какую-то фразу такую сказал, которая вот запомнилась, что-то? Какой-то опыт, может быть, тоже ведь у них есть, не только негативный?
Ну, так, сейчас на скидку не могу вспомнить, чтобы кто-то так научил, но меня вот, да, научил один человек. Я до сих пор, для меня он такой остается загадкой. Ну, я для себя как бы немножко что-то так понимаю. Ну, смысл в чем, что обратился один бездомный, который очень знал, очень много про православие знает. Он и молитвы знает, и акафисты, и он ездит везде по монастырям. И вот когда с ним общаюсь, ну, вот я подумал, что молитвенник. Действительно, передо мной какой-то вот такой вот подвижник, молитвенник, что... Причем у него внешне под эти, скажем так, образы, которые у меня нарисовались, он очень подходил. Я так, ну, ничего себе. Ну, и как-то он там что-то попросил у нас, там, одно, второе, третье, вот там, документы там. Потом он приходит, говорит, что мы вагоны, они моют вагоны на вокзале, в отстойниках, там, 150 рублей на то время платили. И меня украли документы. Ну, как не помочь? Надо помочь, конечно, вот он через документы поехал. Но в итоге-то потом узнаешь, что он, оказывается, так нас обманывал. Причем его очень жаль. Вот его, даже зная о том, что он обманывал, зная о том, что он, значит, вот пользовался, скажем так, но его все равно очень жаль, что вот он не может, так сказать, выйти из этой ситуации, из этого положения, что он, вот его дьявол так искушает алкоголем прежде всего. И мне когда говорили про него, что он там где-то, вот так он там пьян, я говорю, да не может быть, да какой он пьян, вы что? Но оказалось именно так. Вот он вроде бы выпьет, 2 недели пьет, потом 2 недели молится в монастыре. Как ему помочь? Я не знаю.
И чему он вас научил?
Что вот он меня обманывает, а мне его надо любить. Терпимости, наверное, к такому, к таким людям. Безусловно, очень жалко. Ну, вот так вот бывает.
Дети бывают сейчас бездомные?
Вы знаете, как-то у нас на автобус, по крайней мере, вот их не очень много приходит.
Раньше же столько беспризорников было.
Сейчас меньше. Mm-hmm. Сейчас их не... Ну, по крайней мере, редко-редко когда бывает. Причем уже это, сказать бы, что дети, ну, где-то после 15, что таких шибко маленьких-то нет.
Ну, это тоже такая из ряда вон выходящая ситуация, или для нашей страны это все еще нормально считается?
Если брать, допустим, разницу с Москвой, то у нас, конечно, так сказать, ситуация получше, потому что там количество детей, ну, там все в Москву бегут, уже романтики, наверное, хотят. Но оказывается, на вокзалах, то есть там даже такое сообщество в Москве, Курский вокзал «Бездомные дети», которые, так сказать, именно этими детьми занимаются. Потому что, как правило, ну, все-таки мы не Москва, у нас один вокзал. Очень участились случаи, вот как раз по весне, что теряют документы. Ну, теряют, скажем так, в кавычках. Выпивают на вокзале, как правило, тоже работающие, где-то вахтовым методом у нас, допустим. Приходят, покупают билеты, у них такая радость, что они, видимо, идут домой. А тут находится кто-то, какой-то специально обученный товарищ, который предлагает выпить. И выпивают с клофелином какой-нибудь жидкости. Потом оказывается в трусах где-нибудь там, возле подъездов, лежащими. Без документов, без денег, без всего. Вот тоже одеваем, как-то пытаемся связаться с родственниками, чтобы они выслали деньги на билеты. Покупаем билеты, отправляем. Такие случаи очень часто в последнее время бывают. Я не знаю, может, по недосмотру каких-то органов это все происходит, может быть, их. Но там это, скажем так, не только наша история, наверное, российская вся. Потому что хочется предостеречь и им говоришь, ну как вы так, ну в другом городе, зачем вы выпиваете? Ну вот, так что, вот домой хотел, вот что не выпить-то? Ну вот, сейчас будет уроком, тебе будешь пить, не будешь.
Достаточно сложная получается деятельность, сферы разные затрагиваются, и тут и юридически как-то, и документы оформлять, и это все на ваши плечи добровольцев ложится? Или есть какие-то помощники с государственными структурами, удается тоже уже?
Ну, мы, конечно, стараемся, значит, работать, прежде всего, вот, у нас сестры водят на флюорографию, это вот с поликлиникой, и с отделами социальной службы, это вот на Кауровской, на Восточной. Все-таки туда мы их отправляем. Допустим, если у нас не хватает талонов на санпропускник, мы их отправляем туда, чтобы они там брали. Что касаемо справок, вот есть такие справки на проезд, вот от Фонда Милосердия мы даем справку. То есть, грубо говоря, человек хочет доехать до Перми. Его с этой справкой в вагон поезда не посадят. А электричками он может добраться. Ну вот как, насколько они говорят, что те справки, которые мы даем от фонда, они на контролеров, скажем так, более действуют, чем справки, которые дают социальные службы. Что они так более проникаются и их не сажают.
Ну, это тоже уже показатель.
Да.
Люди нужны?
Да, люди нужны. Люди нужны, будут люди, у нас расширятся возможности. Сейчас вот у нас автобус выезжает 12 сентября, первый в рейс. И могу сразу так сказать, что 19 сентября, ну, это информация на сайте, на сайте фонда появится. Я думаю, что, наверное, 19 сентября мы соберемся все в автобусе, все добровольцы. Мы наметим планы, ну, вот, на наш, как раз, на осенне-зимний период. И из того количества человек, которого будет, мы, конечно, эти возможности будем корректировать. Потому что, ну, двум, допустим, там, пяти человекам там, строить какие-то грандиозные планы, наверное, вряд ли получится. Нам нужны и женщины, нам нужны и мужчины. Как с личным транспортом, так и без личного транспорта. Женщинам нужны, мы будем также готовить. Хочется еще сказать огромную благодарность, что вот в зимний период мы через радио «Воскресенье» информацию размещали о том, что нам нужны продукты для приготовления. И нас очень поддержали. Вот мы, скажем, на пожертвованных продуктах всю зиму кормили бездомных. То есть вот сейчас вот тоже будем также кормить. Нам нужны женщины тоже варить. Что кормить. То есть, в принципе, такой, что доброволец заезжает за приготовленную еду и забирает его в автобус. Там в автобусе раздает. То есть, женщина как бы находится дома. У нас есть такие две женщины, две девушки, которые готовят дома. Мы им привозим продукты. Они готовят, звонят нам, все готово, приезжайте. Приезжаем, забираем в назначенное время. И все, и горячим, с пылу, с жару. Тем более, зимой это очень актуально. Даже еда горячая, она согревает, конечно. Вот, и мужчины. Отец Владимир у нас, ну, так вот, мы наметили, что вот будут такие мобильные бригады. Мы хотели в прошлом году это делать, у нас просто не было людей. Мобильные бригады по принципу чего, что коллекторы, там, допустим, тепловые секции, не знаю, подвалы, будем собирать информацию, где находятся бомжи, и будем туда ездить, прямо на месте там их кормить, и как-то там кого-то вытаскивать, может быть, оттуда, как-то их руку тянуть.
Ну, так широкомасштабные планы, поэтому понятно, что добровольцы нужны.
Да, чем больше будет, тем больше районов мы хватим, там, не знаю, теплотрасс. Все же от людей зависит.
Ну, у нас уже радиослушатели знают, известная схема, нужно звонить диспетчеру, там дальше встречаться с отцом Евгением Попеченко, и там, куда он благословит, как, так и да. будет, да? Давайте напомним телефон диспетчера, пожалуйста.
Да, телефон диспетчера 345-40-32.
Зовут диспетчера Ирина.
Диспетчера зовут Ирина, да. Все знают.
Спасибо вам большое. В нашем эфире был координатор добровольцев проекта «Автобус милосердия» Иван Мозговой. Помощи Божией. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.